В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня в нашей программе вопросы от и постоянных наших слушателей, и от новых слушателей добавляются вопросы. И начнем мы с вопроса слушательницы из Сысертского района. Людмила Ивановна спрашивает у вас, болят суставы рук и ног, и при этом иногда повышается артериальное давление до 200. Приходится увеличивать дозу таблеток и от боли в суставах, и от давления. Правильно ли я делаю, спрашивает Людмила Ивановна.
Уважаемая Людмила Ивановна, безусловно, более такой подробный разговор об этом состоянии, заболевании, которое вы описываете, в вашем состоянии, он возможен с точки зрения того, что доктор объяснит вам, почему болят суставы рук и ног, да, с чем это связано. Это воспалительное заболевание, да, когда покраснение происходит, отеки, или это заболевание, связанное с тем, что хрящ изнашивается с временем, с возрастом, и это дистрофическое заболевание, то есть заболевание, связанное с нарушением питания хряща. И, безусловно, повышение артериального давления, очень хорошо, что вы контролируете. Важно понимать, первично это повышение давления, то есть это самостоятельная гипертоническая болезнь, или это повышение давления, связанное с другим каким-то заболеванием, потому что артериальную гипертензию делят, ну, на две такие вот большие группы, или подгруппы, правильнее сказать. То есть это первичное заболевание, гипертоническая болезнь, при котором как таковой причины нет. Это основная масса страданий. И вторичная артериальная гипертензия – это заболевание, которое возникает, допустим, при болезни почек. У человека с воспалением почек повышается давление. Это не сама по себе гипертоническая болезнь, это так называемая вторичная артериальная гипертензия на фоне болезни почек или при каких-то других заболеваниях. Но к чему вот такое вступление длительное? Дело в том, что бывает и или самостоятельное, или, скажем так, наложение одного заболевания на другого и лекарственная артериальная гипертензия. Я, к сожалению, не могу сказать, вы не указали, какие лекарственные препараты применяете, но очень большое количество лекарственных препаратов, которые применяют для болезней суставов, с противовоспалительным свойством, те, которые снимают боли, снимают воспаление, снимают отек, убирают покраснение, они могут повышать артериальное давление. Так получается, что по механизму действия они вот, нарушают синтез веществ в очаге воспаления, но эти же вещества очень близкие и похожие, они отвечают за расслабление сосудов и здесь нужно, вот я бы порекомендовал, внимательно последить, внимательно понаблюдать, нет ли связи между повышением вот, давления с приемом препаратов от боли в суставах, рук и ног как таковых. Все очень просто еще решается с точки зрения изучения инструкции. Вот посмотрите препараты, которые вам выписали, да, и посмотрите там раздел «Побочные или нежелательные явления». Если указывается, что может приводить к повышению артериального давления, это, безусловно, повод для того, чтобы заменить, потому что сейчас препаратов для лечения суставов ну, очень большое количество. Есть менее такие препараты, повышающие давление, более безопасные. То есть здесь есть очень много вариаций в вопросе как таковом. Потому что слишком вот с медицинской точки зрения то, что вы говорите, похоже на вот, вот параллельные текущие состояния. Одно состояние усиливает другое как таковое. То есть нужно посмотреть инструкцию к препарату. Если там указано, что препарат для лечения суставов, который вы принимаете, он может повышать артериальное давление, то это повод задуматься на замену препарата на другой, более легко переносимый, с меньшим количеством побочных эффектов. Что касается повышения артериального давления, то, безусловно, все правильно. Лечите, если это, конечно же, согласовано с врачом, самостоятельно увеличивать дозу при повышении давления – это один из вариантов лечебной такой тактики, лечебной стратегии, опять же, если она согласована с врачом. Как правило, когда назначают препарат от давления, доктор идет от минимальной дозы к более высокой дозе. И, допустим, вам назначили препарат, и доктор говорит, да, вот давайте начнем принимать по полтаблетки. То есть это заведомо уже половинная доза, потому что в целую таблетка, как правило, соответствует, ну, как правило, я так в общем образно говорю, такой вот однократному приему или суточной дозировке, иначе зачем было бы выпускать там, вот именно такой дозировки вот большие дозы. Поэтому, как правило, назначают дозу меньше, смотрят реакцию, потом идут на повышение. Если с врачом согласовано, что да, вот при ситуации повышения давления переходите на терапевтическую дозу, там целую, то все совершенно верно. Правда, есть и другая тактика, но она условно, можно сказать, альтернативная, но более такая современная, более оптимальная. Направлено на то, чтобы не увеличивать дозу, а комбинировать различные антигипертензивные препараты. Если человек систематически вот так вот с дозой то больше, то еще больше применяет и принимает, в общем, современная кардиологическая наука говорит, что целесообразно пойти по пути комбинированной терапии. Есть несколько групп препаратов для лечения артериального давления. Одни из них сосуды расширяют, другие, допустим, мочегонные. Третьи регулируют ритм сердца. Значит, четвертые имеют механизмы действия на центральные, значит, да, такие вот зоны регуляции артериального давления. И у врача есть очень много вариаций, комбинаций, действительно подобрать то, что идеально, оптимально подходит человеку. Поэтому здесь второй момент, который очень важен вот с точки зрения вот индивидуального обсуждения, это все-таки рассмотреть возможность сохранить ту дозу, которую вам первоначально назначил доктор, но комбинировать ее с другим препаратом от давления. Здесь, безусловно, это лучше сделать только при очной беседе, при очном согласовании. Поэтому вот на эти некоторые моменты я бы обратил внимание для того, чтобы действительно помощь была лучше и эффективнее по ведению этих состояний и заболеваний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Людмила Ивановна еще спрашивает, по ночам мерзнут ноги и становятся влажными. С чем это связано и что делать с этим?
Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что вот холодные ноги, а иногда и, в общем, это сочетается еще и с похолоданием, ощущением холода в руках, то есть холодные руки и ноги, это, ну, отчасти нормальная реакция организма на снижение температуры воздуха, да, которую легко объяснить в зимнее время года, когда человек переохладился или был на улице достаточно долгое время. Потому что при понижении температуры происходит спазм, то есть сужение сосудов, которые питают конечности, руки, ноги. Причем вот именно с точки зрения рук и ног эта ситуация, она вот наиболее ярка. При сужении сосудов замедляется кровоток, снижается поступление питательных веществ, снижается выработка энергии в мышцах, и это приводит вот к этому ощущению. Но вместе с тем, безусловно, если эти симптомы не связаны с такими вот обычными колебаниями, которые мы сказали, которые бывают в норме, при ряде заболеваний снижается кровоснабжение рук и ног, и этот симптом уже является проявлением того или иного заболевания. Чаще всего при каких заболеваниях встречается этот симптом? Первое – это сердечная недостаточность. Сердце выполняет насосную функцию, и если оно теряет вот эту функцию, да, определяемую, допустим, по осмотру врача, по данным УЗИ сердца, когда определяется так называемая фракция выброса, то есть сколько сердце может выбросить крови, то сердечная недостаточность, ну, практически неизбежно дает очень часто вот этот симптом, и поэтому, безусловно, лечить нужно сердечную недостаточность. Как поставить сердечную недостаточность? Нужно сделать электрокардиограмму, УЗИ сердца. Второе состояние, которое очень часто может сопровождаться и быть причиной вот этих изменений, это нарушение ритма сердца. Здесь тоже нужно сделать электрокардиограмму, и доктор должен определить, правильный, неправильный ритм сердца, регулярный, нерегулярный, есть какие-то нарушения. И, соответственно, лечение, нарушение ритма является основным фактором, обеспечивающим эффективность лечения этого состояния. Но вместе с тем есть и ряд других заболеваний, на первое место среди которых я поставил бы, конечно, атеросклероз. Мы с вами помним, что это достаточно такой типичный для человека процесс с возрастом развивающийся, в основе которого лежит отложение холестерина, формирование атеросклеротических бляшек на внутренней стороне сосуда, да, как таковой. Вот. Ну, в общем-то, атеросклероз и сердечный недостаточно очень часто идут рядом, поэтому достаточно часто они сами по себе взаимно усиливают вот это проявление, чувство холода в руках и ногах. И лечить нужно атеросклероз. Как лечится атеросклероз? Нормализация массы тела. Значит, и если есть изменение фракции холестерина, триглицеридов, то применяются препараты, которые снижают уровень холестерина крови, особенно если холестерин содержится вот в такой так называемой неблагоприятной, нездоровой упаковке, липопротеиды низкой плотности. То есть это такая транспортная система, липопротеиды, которые вот отдают легко холестерин сосудам. Лучше все-таки, чтобы была высокая концентрация липопротеидов высокой плотности, которые не отдают его сосудам холестерин, а как раз транспортируют его в места, где оно хранится и не способствует развитию атеросклероза как такового. Если это локальные беспокойства, то есть вот не системно, не правая, не левая нога, вот какая-то одна, допустим, нога беспокоит или одна рука беспокоит, то здесь, безусловно, очень важно посоветоваться с неврологом, пройти консультацию невролога, потому что это может быть проявление остеохондроза или шейного отдела позвоночника, или поясничного отдела позвоночника, так как ущемление ущемление нервных корешков, которые вот, выходят из позвоночного столба, может приводить к нарушению тонуса и регуляции сосудов как таковой. И еще пару состояний я бы отметил. Это, безусловно, сахарный диабет второго типа, который, опять же, реализуется через вот, развитие сердечной недостаточности, атеросклероза. Анемию очень важно человеку при вот этом состоянии заболевания посмотреть, какой гемоглобин, потому что если гемоглобин низкий, не переносится кислород, естественно, в первую очередь страдают руки-ноги, как органы, которые требуют достаточно большого количества, на самом деле крови и обмена веществ как такового. И гипотиреоз – очень распространенное и скрытое состояние заболевания, которое долгое время на раннем этапе, если не провести профосмотр, то не удается выявить. Что делать? Начать с профилактического осмотра, если вы не сдавали анализы хотя бы 6-12 месяцев, то этот симптом, если возник, нужно сделать общий анализ крови. Врач увидит, какой гемоглобин. Если это анемия, то есть малокровие, кислород не переносится, то восстановление уровня гемоглобина поможет убрать этот симптом. Сделать общий анализ мочи вот, в рамках профилактического осмотра и увидеть, есть или нет там признаки воспаления. Сделать биохимический анализ, который покажет уровень сахара, уровень холестерина. И если есть изменения, то начать лечение, соответственно, нарушение обмена сахара, нарушение обмена холестерина. Сделать обязательно электрокардиограмму. Как мы поняли с вами, это очень важный момент для выявления функции сердца, ритма сердца. И сдать анализ на функцию щитовидной железы, тиреотропный гормон как таковой. Вот этот профилактический осмотр практически в 80%, даже иногда и больше случаев, позволяет уже поставить и выявить первопричину, которая приводит к этому симптому, и начать лечение. Вот, а лечение, как вы поняли, вот из перечня тех состояний, его невозможно универсальное подобрать, потому что вот его подбирают индивидуально в зависимости от того, что лежит в основе этого симптома. Атеросклероз, лечим холестерин. Значит, гипотиреоз, восстанавливаем функцию щитовидной железы, анемия, восстанавливаем гемоглобин, и все, в общем, приходит в норму. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Екатеринбурга от Нины Леонидовны. Мучаюсь от запоров. Какие средства порекомендуете?
Уважаемая Нина Леонидовна, уважаемые радиослушатели, действительно, к сожалению, хронический запор – это большая проблема. И с точки зрения распространенности, как показывает практика, у людей старше 40 лет встречаемость от 30% и выше, а у людей старше 60 лет уже 60% встречается это состояние заболевания. Дело в том, что достаточно часто люди думают, что запор – это не проблема. В общем, ну, это небольшая беда. Но современная наука совершенно четко установила связь между запором и очень большим количеством состояний, которые лечить очень сложно. Это и геморрой, это и трещина заднего прохода, это и выпадение прямой кишки, это и комплекс других состояний, заболеваний. Поэтому, конечно же, если этот симптом возникает, нужно его лечить. Напомню, что Всемирная организация гастроэнтерологов говорит, что стул должен быть от одного раза в два дня до двух раз в день. Это в норме. Если есть отклонение или у человека натуживание достаточно интенсивное, то есть у него некомфортное освобождение во время стула, длительный период натуживания, это уже симптомы, которые говорят о диагнозе. Хронический запор. Хронический, если полгода больше есть, то, в общем, врач устанавливает уже хронический запор. Важно понимать, что это может быть первичное заболевание самостоятельно из-за нарушения моторики кишечника, а может быть вследствие какого-то другого заболевания. Ну, допустим, есть неврологические заболевания, болезнь Паркинсона, ряд других неврологических заболеваний, которые могут приводить к этому заболеванию, поэтому лечить нужно в первую очередь неврологические тогда изменения. Да? Есть ряд лекарственных препаратов, которые могут приводить к запорам, и, безусловно, очень важно учитывать эту ситуацию. Сейчас большое количество препаратов, скажем, расслабляющих сосуды, снижающих давление, они могут усиливать эти состояния, поэтому нужно обращать на это внимание. Не всегда нужно лекарственные препараты отменять от давления, а чаще всего нужно просто обратить внимание на дополнительные меры по лечению вот этого состояния. Следующий пункт очень важный. Дело в том, что хоть это и вот называется одним словом и называется одним заболеванием, хронический запор, то есть это редкий стул, длительный период натуживания у человека. Но по сути своей вот в основе запора лежит разные механизмы. Один из наиболее распространенных механизмов – это нарушение моторики кишечника. То есть мышцы кишечника слабые, ленивые. И второй механизм – это механизм так называемый нарушения регуляции мышц на уровне прямой кишки. То есть последнего самого вот акта, который осуществляется вот во время вот физиологического исполнения, соответственно, функции эвакуации кишечника человека. Дело в том, что вот в прямой кишке и мышцах, которые регулируют естественный стул, настолько мощные аспекты координации, что, пожалуй, можно поставить на второе место после работы кисти человека. То есть когда человек тонко работает рукой, пишет, рисует или что-то делает. Так вот, координированная работа по эвакуации кишечного содержимого, она тоже уникальна. И, к сожалению, у 25% людей, страдающих хроническими запорами, вот эта функция нарушается. Если у человека просто нарушена моторика кишечника, в этой ситуации, как правило, подбирают и работает, и утвержден клиническими рекомендациями простой алгоритм лечения. Первое. Обратите внимание на жидкость, которую вы употребляете. Вы должны употреблять не меньше 30 мл на килограмм веса жидкости в любом возрасте. Ну, редкая ситуация – это ограничение, если у человека сердечная недостаточность, почечная недостаточность, отеки. Вот, если нет противопоказаний, то жидкости должно быть достаточно, потому что кишечник не работает, если, значит, жидкости мало в организме. Второе, это, пожалуй, наверное, самое главное, впереди нужно было поставить жидкости, это количество употребляемой клетчатки. Это сложные растительные углеводы, которые содержатся в растительной пище. И пищевые волокна, они не перевариваются. Но они не являются вот пустым наполнителем. Они являются базой и основой для работы, роста и развития микрофлоры кишечника. Если человек не ест овощи, то у него микрофлора, ну, фактически неразвита, недоразвита или серьезным образом страдает. В чем беда современного человека? Сейчас человек кушает где-то порядка 20 грамм пищевых волокон. Это, ну, где-то 300 грамм овощей. Нужно кушать где-то порядка 30 грамм пищевых волокон. Это 400 и больше грамм овощей. Но это даже на самом деле не идеальная норма, потому что наши предки кушали порядка где-то 80-100 грамм пищевых волокон. То есть они ели в 4 раза больше фруктов и овощей, и это продолжалось многие тысячелетия. То есть современный человек резко изменил питание, просто катастрофически изменил подходы к питанию, резко уменьшил количество растительной пищи и расплачивается этим нарушением микрофлоры кишечника, хроническим запором, огромным количеством других состояний, заболеваний. Поэтому, конечно же, пища, растительная пища – это основа здоровья кишечника как таковая. Поэтому, ну, хотя бы 400-500 грамм овощей в день нужно кушать. Свекла, морковь, яблоки – каждый подбирает индивидуально в зависимости от переносимости, от предпочтений как таковых. Но это основа питания. К сожалению, очень такая вот игнорируемая часто. Ну и, наконец, физическая активность. Четко показано, что человек, который ходит 30-60 минут в день дополнительно, у него значительно лучше работают мышцы, в том числе и моторика кишечника лучше координирует. Поэтому образ жизни. Жидкость, овощи, ходьба. Нет возможности, нужно искать какие-то альтернативы. Не может человек ходить, тогда легкий массаж. Вот. Не может человек употреблять достаточное количество овощей, тогда нужно принимать лекарственные препараты, замещающие овощи. Есть такие, в общем, лекарственные препараты, вот называются они пищевые волокна, да, и они, соответственно, вот применяют человеку вместо такого большого количества употребляемых овощей. На втором месте стоят так называемые осмотические слабительные, то есть слабительные, которые нейтральны для кишечника, но они вот создают объем, тянут на себя воду, и за счет этого изнутри оказывает, если так можно образно сказать, массирующий эффект на кишечник и стимулирующий его работу. Если не работает осмотический слабительный, то применяют так называемые энтерокинетики, то есть стимуляторы моторики кишечника. Я, к сожалению, не могу порекомендовать какие-то, потому что показания, противопоказания, возраст, все это оценивает только врач. Я могу только дать вот общие рамки, которые вот показывают, насколько ступенчатый подход к лечению запоров очень важен. Ну и, наконец, если не работают ни овощи, ни, значит, слабительные, ни энтерокинетики как таковые, очень важно человеку пройти обследование. Не просто формальное обследование, скажем, колоноскопия или рентген кишечника. Это специализированные методы, которые делаются вот только в специализированных клиниках как таковых, где устанавливается так называемый вот запор, связанный с нарушением эвакуации. То есть прямая кишка там не просто атоничная. Она может и нормально работать, но не происходит синхронной работы нескольких групп мышц, которые обеспечивают вот естественный процесс освобождения от кишечного содержимого. В этой ситуации есть совершенно другой метод лечения, так называемый метод обратной связи. Очень радостно, что сейчас он у нас появился в Екатеринбурге, так называемая биофидбэк-терапия, терапия обратной связи. То есть человеку крепят датчики к мышцам, да, и вот компьютерная программа показывает, как они работают, плохо или хорошо, и человек вот на этой программе тренирует работу. То есть это обучающая такая программа, она очень эффективна. 85% удается вылечить людей на самом деле. Поэтому я могу порекомендовать вот с точки зрения формата нашей передачи, безусловно, вот главный базовый принцип образа жизни. Рассказать об этапном подходе по лечению. Ну и обратить ваше внимание, что вот не все так однозначно в рамках вот такой стандартного подхода, который часто делают не специализированно. То есть есть сложные виды запоров, которые требуют вот дополнительной такой вот идиотерапевтического методика, методики регуляции работы, регуляции формирования стула, вот так называемая биофидбэк-терапия. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Валентины Михайловны из Екатеринбурга. Я принимаю контрастный душ. Не вредно ли это для организма и не вредно ли после бани принимать холодную ванну?
Уважаемая Валентина Михайловна, безусловно, если это традиция вашей жизни, то это просто замечательно, потому что закаливание – это метод воздействия на организм человека. Ну, в первую очередь, это контрастные температурные факторы. И совершенно четко доказано и наблюдается, что закаливание приводит к повышению работоспособности организма и выносливости. Оно дает важный вклад в снижение веса человека, в улучшение терморегуляции у человека. И еще очень важный момент – это серьезный компонент регуляции работы иммунной системы. Люди, которые закаливаются, четко могут сказать, что они реже болеют простудными заболеваниями, хотя они тоже могут болеть вирусными инфекциями. К сожалению, от них абсолютной защиты нет, но, как правило, это более мягкое течение или легкое течение, или вообще действительно при нетяжелой инфекции организм переносит это без каких-то симптомов. Но помимо этого есть еще и дополнительные очень важные аспекты. Это и улучшение настроения, повышение заряда бодрости, потому что в основе закаливания лежит тренировка организма по выработке мобилизации систем организма, которые у человека естественно включаются в состоянии стресса. Но если человек не адаптирован к стрессу, если он не подготовлен к стрессу, то, как правило, стресс уходит в какие-то такие пограничные и патологические, то есть болезненные реакции, повышение давления, нарушение тонуса сосудов. А в период закаливания у организма как раз вот такая лобильность, мобильность, да, и другие факторы устойчивости к неблагоприятным воздействиям, что психологическим, что физическим, что инфекционным, на самом деле на совершенно другой порядок повышается. Поэтому закаливание однозначно это польза. Однозначно польза, но тот, кто не закаливается и не закаливался, но задумался над этим, должны помнить ряд принципов, которые являются очень важными для того, чтобы не навредить человеку. Во-первых, если вы не занимались этим и только планируете, очень важно проконсультироваться с медицинским специалистом, с работником, с врачом, с фельдшером, насколько это соотносится польза с вредом для вашего здоровья. Самая большая беда, когда у человека появляется, допустим, заболевание сердечно-сосудистое, не знаю, насколько это традиционно, но вот, может быть, не так часто, но в глаза всегда очень остро бросается. Поставят человеку там повышение давления, повышает ишемическую болезнь сердца, и человек вот ни с того ни с сего начинает заниматься закаливанием, одевает кроссовки, бежит по дорожке с настроением, что он сейчас убежит от стенокардии. К сожалению, он не убежит от стенокардии, а прибежит к инфаркту миокарда, потому что прежде чем начать бегать, нужно восстановить проходимость сосудов, восстановить холестерин, нормализовать давление, пройти широкий курс лечения, широкий курс реабилитации. И поэтому и закаливание тоже – это система такая, которая требует, безусловно, вот соотношения. Нужно этим заняться только в период, когда все системы и органы отрегулированы, взяты под контроль, допустим, у человека нормальная реакция на перепады давления. Да? Если поставили даже какие-то начальные стадии гипертонии, человек принимает лечение, лекарства, ограничил потребление соли, нормализовал вес, и потом он начинает потихонечку, постепенно, с небольших вот аспектов закаливания. но не сначала закаливание, а потом какие-то изменения образа жизни. И отсюда вот второй принцип очень важный — это постепенность. Первый принцип — это проконсультироваться со специалистом для решения о риске пользы для организма вот в настоящий момент. Да? И второе — это постепенность, чтобы не подвергать свой организм стрессу. Потому что если у человека начало повышаться давление, он начнет закаливаться, и резко это приведет к скачку давления, к гипертоническому кризу. Если у человека началась стенокардия, и он решил вот, значит, да, вот, заниматься моржеванием, закаливанием, то холодная температура провоцирует сужение сосудов сердца, коронарных сосудов, приступ стенокардии, а может быть еще более тяжелые ситуации могут быть. Поэтому очень постепенно, незначительно, небольшой температурой режим колебания, да, по времени какие-то ситуации должны быть проконтролированы. Очень важно, самоконтроль — это третий принцип. Нужно строго следить, как закаливание влияет на ваш организм. Если вам комфортно, нормальное давление, нормальная частота сердечно-сокращений, нормальная частота дыхания, да, вы, в общем, двигаетесь в правильном направлении. Но если вы чувствуете себя усталой, изможденной, давление скачет или симптомы сердечные провоцируются, да ни в коем случае нельзя находиться в зоне фантазии о том, что вот сейчас я пройду вот этот период, и потом будет хорошо как раз вот потому, что закаливание — это чудесно. Огромный период, тяжелый на самом деле, преодоление стабилизации нужно пройти без потерь как таковой. Следующий очень важный принцип. Если вы решили закаливаться, то вы должны понять, что нельзя на самом деле этот процесс прерывать, делать долгие перерывы. Этот процесс, который должен стать частью вашего образа жизни. Потому что если вы прерветесь на неделю-две, на месяц-две, на неделю, может быть, не драматично, конечно, но вот месяц-два или больше, а потом вдруг опять вспомните про закаливание, к сожалению, за этот период времени в организме может накопиться различные медицинские проблемы, и не посмотрев на очень важность первого пункта, можно действительно нанести вред как таковой. Ну и, наконец, очень важный лозунг, который я хотел бы, чтобы все поняли. Закаливание — это не лечение. Ни в коем случае. Нельзя предполагать, что закаливание можно вылечить гипертонию, стенокардию, еще какие-то состояния. Закаливание — это тренировка. Исключительно. Это период, который нужно и важно начинать и понимать, что это реабилитация, это образ жизни. Вот. Это совершенно другие ситуации. Но у нас, к сожалению, вот увидев, насколько там человек закаливающийся чувствует себя бодрым, замечательным и здоровым, многие предполагают, что это вот аспект там, я не знаю, лечения, и начну-ка я закаливаться, из этого ничего хорошего не получается. Все постепенно, этапно, по совету, по сопровождению, по контролю и по другим принципам, которые мы с вами проговорили. Поэтому очень важно это соблюдать. Спасибо большое. Ну и вредно ли после бани принимать холодную ванну? Нет, если это в рамках закаливания, если это в рамках традиций, если вы подошли к этому постепенно, вот соблюдение всех принципов, которые мы сказали, то, безусловно, пожалуйста, это очень даже полезно. Это как один из элементов закаливания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Валентина Михайловна спрашивает еще, ем много семечек, как это может сказаться на организме?
Уважаемая Валентина Михайловна, уважаемые радиослушатели, вот по поводу самих семечек нельзя сказать что-то плохое. Единственное, что нужно посмотреть на объем употребляемых семечек и посмотреть, допустим, сколько это калорий в 100 граммах семечек. Да? И если у вас есть проблема с весом, то вот вы поймете, что употребляя там, 50 там, грамм семечек, допустим, да, вы употребляете достаточно большое количество калорий, потому что это же на самом деле продукты, которые содержат большое количество растительного жира. Вот. Если у вас вес нормальный, если холестерин нормальный, давление нормальное, сахар нормальный, то, в общем, это нельзя считать каким-то таким вот опасным с точки зрения питания продуктом как таковым. Все соотносится с такой с реальной целесообразностью. Спасибо.
Спасибо. Сейчас у нас вопросы из Кушвы от Юрия Сергеевича. Первый его вопрос. Что такое инфильтрат?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, с точки зрения медицинской, инфильтрат – это если в участке ткани, живой ткани, накапливаются несвойственные ему клеточные элементы, что приводит к увеличению объему, увеличению плотности. Это термин, который говорит об инфильтрате. То есть когда в живой ткани происходит накопление элементов, которых там в норме не должно быть. Ну, как пример, инфильтрат вследствие, допустим, инфекционного воспаления. Человек поранил кожу или эта травма была какая-то незначительная, и в результате этой травмы инфекция проникла под кожу, в подкожную клетчатку. Любое вследствие проникновения инфекции, любое проникновение инфекции вызывает реакцию со стороны иммунной системы. Иммунная система посылает лейкоциты, да, другие воспалительные клетки. И лейкоциты, они должны побороть вот этого агента как такового, но вместе с тем борьба это приводит к тому, что лейкоциты выбрасывают вещества, изменяющие тонус сосудов и вызывающие повышение температуры и приводящие вот к изменению ткани. То есть это участок живой ткани, в котором происходит накопление несвойственных элементов. Но иногда инфильтрат является и следствием искусственного введения какого-нибудь лекарственного вещества. Допустим, человеку ввели укол даже в стерильных условиях, там и инфекции-то нет, внутримышечно, допустим, да, но препарат сам по себе плохо растворяется. Или у человека несколько препаратов, или интенсивность введения достаточно такова большая, что сосуды, допустим, мышцы ягодичные не успевают переработать все это вещество и забрать это в сосудистый кровоток. И формируется вот такой инфильтрат после внутримышечного введения. Вот две основные формы. Это вследствие воспаления и вследствие лекарственного введения, лекарственного препарата. Ну, другие ситуации встречаются значительно реже. Ну, может быть, допустим, и как термин инфильтрат в легких, когда на рентгене или на компьютерной томографии видят изменение плотности легочной ткани, и по всем признакам это изменение плотности связано с накоплением воспалительных клеток. Но это, опять же, что такое? Это воспаление легких, пневмония, как мы называем, а рентгенологически это описывается как очаговые изменения, инфильтрация ткани, как таковая воспалительная. В принципе, те же самые процессы, что при вот проникновении инфекции через кожу. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос Юрия Сергеевича. От чего зависит то, что в организме человека присутствует и хороший, и плохой холестерин?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, ну, любой холестерин по определению, на самом деле его очень условно нужно делить на плохой и хороший, потому что холестерин – это очень важный строительный элемент для гормонов, для мембран клеток. Не было бы холестерина, пожалуй, бы и в организме, ну, трудно себе представить, чтобы организм функционировал или был как таковой. То есть настолько важен холестерин. Наши знания по поводу обмена холестерина говорят следующее. 20-30% холестерина, определяемого в крови, мы получаем с пищей. То есть мы покушали с вами что-то, да, и вот, значит, вот тот холестерин, который есть в крови, допустим, ну, 6 ммоль, да, на литр, ну, такая все-таки уже патологическое изменение, желательно, чтобы он был меньше 5. 5,5 считается норма, но, допустим, 6 возьмем холестерин у человека, да, вот 2 ммоль на литр – это то, что он покушал. Остальные, значит, это холестерин, который синтезируется в организме печенью. Вот. Значит, вот этот общий холестерин, который человек получил в результате питания, и тот, который у него образуется в результате естественной работы печени, он должен транспортироваться. То есть он не может существовать в крови, просто вот присутствовать и находиться в стационарных условиях. И он переносится в организме такими структурами, которые называются липопротеиды. Но если хотите, такие может быть, вагончики, да, как таковые. И вот есть вагончики, липопротеиды высокой плотности, которые холестерин забирают и увозят его вот в место складирования. А есть вагончики, так называемые липопротеиды низкой плотности, которые очень легко его, значит, по сосудам, ну, можно сказать, теряют такой дырявый вагон, и вот из этого вагона все сыпется по железной дороге, и вот липопротеиды низкой и очень низкой плотности, они вот рассыпают холестерин по, значит, сосудам крови, а это, к сожалению, как вы знаете, основа для формирования атеросклеротической бляшки. Холестерин откладывается в сосудах, организуется, образуется бляшка, бляшка растет и может перекрывать тот или иной сосуд. Если это бляшка в сосудах сердца, это основа для развития стенокардии, а в острой ситуации для развития инфаркта. Если это бляшка в сосудах, питающих головной мозг, это основа для развития инсульта. Сужается сосуд и формируется ишемический инсульт, допустим. Да? Вот. Поэтому часть холестерина – это то, что человек кушает, и поэтому, безусловно, у людей с высоким холестерином диета – это крайне важный момент. Ограничиваются продукты животного происхождения, потому что все продукты животного происхождения без исключения содержат холестерин, но какие-то больше, какие-то меньше. Жирные сорта мяса, скажем, свинина, содержат очень большое количество холестерина. Диетические сорта мяса, значит, там, значит, содержат минимум холестерина как таковой, да? Вот, поэтому это первый момент. Но второй момент – это генетика. Дело в том, что все-таки основная часть повышения холестерина крови и вот это вот расположение по концентрации плохого или хорошего зависит от наследственности. Выявлено несколько сот разных вариаций по вот генам, определяющим уровень холестерина крови человека. Ну, как правило, это заметно. Допустим, мама, папа, бабушки, дедушки, кто-то в роду имеет те или иные заболевания, связанные с вот высокими колебаниями холестерина. Какие это заболевания? Значит, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ну и избыточная масса тела, ожирение. Вот, как правило, в роду, по наследственности, вот эти заболевания передаются, они видны, они есть, присутствуют достаточно часто, и в том числе через механизм вот такой наследственной регуляции повышенного содержания холестерина крови. Что делать? Первое – это строго следить за весом. Второе – следить за питанием. Растительная пища, пища, значит, содержащие все-таки здоровые сорта белка. Это рыба, курица, да, в этой ситуации, если это разрешено и возможно. И если высокий холестерин, если это наследственное повышение холестерина, то, конечно, это прием препаратов, снижающих холестерин. Ну, сейчас все знают, что это группа препаратов, так называемые статины, которые, ну, обладают очень высокой эффективностью в рамках как раз снижения этого риска, того, чтобы холестерин вот не терялся из этих переносчиков и снижает его уровень, тем самым лечит атеросклероз и все заболевания, которые с атеросклерозом связаны. Спасибо.
Спасибо. И у нас завершающий вопрос от Юрия Сергеевича. В аптеках продают дёготь и скипидар. Что ими лечат?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, и дёготь, и скипидар в настоящее время относятся исключительно к наружным средствам лечения. Дёготь, как средство, которое содержится в ряде мазей, используют исключительно врачи, дерматологи, врачи, которые являются специалистами в лечении кожных заболеваний, как таковые. Ну, не так активно они его применяют, потому что сейчас, конечно же, с точки зрения фармакологии получены такие замечательные мази, которые содержат в себе и более мощные противовоспалительные эффекты, более мощные антибактериальные эффекты. Ну, когда не было современной фармакологии, дёготь был, конечно, спасением для лечения, допустим, воспалительных заболеваний кожи, инфекционных заболеваний кожи, некоторых дистрофических болезней кожи, поэтому вот это такая составляющая. Что касается скипидара, то да, существуют некоторые мази, тоже содержащие скипидар. Основной механизм действия у него – это расширение сосудов и снижение определенной болевой чувствительности в зоне пораженного сустава, в зоне пораженной мышцы, Конечно, основное применение все-таки это, пожалуй, все-таки спортивной медицине, растяжение мышц, растяжение связок, там какие-то такие вот незначительные повреждения суставов как таковые. При серьезных и крупных заболеваниях суставов, позвоночника, мышц, связок, если это связано с хроническими активными заболеваниями, конечно, скипидар не применяется, именно мази как таковые. Вот, то есть здесь самостоятельно применять крайне нецелесообразно. При всех его позитивных эффектах, больше, наверное, даже исторической памяти, что раньше, когда не было современной лекарственной терапии, конечно, он помогал. Вот. Но сейчас механизм применения очень ограничен. В основном это такие ситуационные ситуации, это травмы, спортивная медицина, еще раз повторюсь, какие-то незначительные отклонения функций вот этих органов. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня от слушателей. И, как всегда, несколько ваших завершающих слов просим.
Спасибо. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, да, актуальным сохраняется, к сожалению, загрязнение вот окружающей воздуха у нас в Свердловской области. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к себе. Для людей, страдающих заболеваниями легких, это обструктивный бронхит, астма. Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, стенокардия, сердечная недостаточность, гипертония. Для людей, страдающих заболеваниями крови, снижение гемоглобина, очень важно, конечно же, вот, строго соблюдать меры. Первое, если нет необходимости, то будьте все-таки в помещениях. В помещении задымленность меньше. Есть возможность использовать кондиционеры и фильтры, которые вот с окружающей, так сказать, воздухом в вашем помещении контактируют. Безусловно, пользуйтесь ими. Если есть необходимость выйти на улицу, то носите маску. И желательно увлажненную маску, просто чистой водой. Она снижает риск вот, действительно дополнительной нагрузки от гари и дыма. Как таковой. Есть современные меры, так называемые назальные фильтры. То есть в нос вставляются фильтры, они очень эффективны для людей, страдающих аллергией, но в этой ситуации тоже помогает, во-первых, носовое дыхание, очищенный воздух, они обеспечивают как таковое. Вот. Ну и хотелось бы обратиться, наверное, к ситуации профилактического осмотра. Не часто я об этом говорю, но вот последние такие, знаете, такие громкие случаи в средствах массовой информации, когда очень молодые люди, пышущие здоровью, внезапно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, эта ситуация очень трагичная, и, к сожалению, она предсказуема была бы, если бы вовремя, наверное, профосмотры проводились. Хотя трудно говорить, больше можно только предполагать. Важно раз в год сделать электрокардиограмму, раз в год сделать флюорографию, раз в год пройти общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия. Огромное количество состояний заболевания на этой простом профосмотре можно выявить, контролировать, установить. Сейчас в поликлинике на диспансеризацию очереди нет. Желающих постоянно у врачей вот программы и задачи насытить диспансеризацию. Важно только просто прийти, обратиться и сказать, я хочу пройти диспансеризацию и пройти эти обследования совершенно бесплатно. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Профилактические осмотры имеют очень важное значение. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.